5.
Она не шла. Я и не ожидал, что она будет идти. Она тащилась. И то, что она могла двигаться, тянуло на магию. Темную магию, разумеется. После последнего телефонного звонка Пэм, разговором его не назовешь, я вышел через дверь черного хода розовой громады и сломал черенок метлы, которые обычно подметали дорожку к почтовому ящику. Потом пошел на берег к влажному и блестящему песку. Я не помнил, что произошло после этого, потому что не хотел помнить. Очевидно, не хотел. Но вот сейчас вспомнил. Пришлось вспомнить. Потому что передо мной стоял плод моих трудов. Это была Илза и не Илза. Ее лицо то появлялось, то расплывалось и исчезало. Фигура вдруг замещалась чем-то бесформенным, чтобы тут же принять привычные очертания. Маленькие кусочки засохшей униолы и осколки ракушек при движении сыпались с ее щек, груди, бедер и ног. Лунный свет отражался от глаза, до боли ясного, до боли знакомого глаза Илзы, а потом глаз исчезал, чтобы появиться вновь, поблескивая в лунном свете. Ко мне брела Илза, сотворенная из песка.
«Папуля!»
Голос звучал сухо, с каким-то подспудным хрустом, словно в нем перемалывались ракушки. И я полагал, что без ракушек не обошлось.
«Ты захочешь, но нельзя», — сказала Элизабет.
«Но иногда мы ничего не можем с собой поделать». Песочная девушка протянула руку. Налетел порыв ветра, и пальцы расплылись, потому что ветер выдул из них песок, оставив одни кости. Но тут же песок заклубился вокруг Илзы, и на костях наросла плоть. Черты ее лица изменялись, как земля под быстро бегущими летними облаками. Зрелище это зачаровывало, гипнотизировало.
«Дай мне фонарь», — попросила она. «Потом мы вместе поднимемся на борт. На корабле я смогу стать такой, какой ты меня помнишь. Или у тебя будет возможность ничего не вспоминать».
Волны маршировали к берегу. Одна за другой грохотали они под звездами, под луной. Ракушки громко разговаривали под розовой громадой, моим голосом спорили друг с другом. «Принеси приятеля, я выигрываю. Сядь в старика, ты выигрываешь». А передо мной стояла Илза, сотворенная из песка, меняющаяся на глазах гурия, освещенная луной в три четверти, с чертами лица, ни на мгновение не остающимися неизменными. Я видел 9-летнюю Илли, 15-летнюю, спешащую на свое первое настоящее свидание. Теперешнюю Илли, какой она выходила из самолета в декабре, или студентку с колечком, подаренным по случаю помолвки. Передо мной стояла моя дочь, которую я любил больше всего на свете, и не потому ли Персия убила ее и протягивала руку, чтобы я передал ей фонарь. Он был моим пропуском в долгое плавание по морям забытья. Разумеется, обещание вояжа могло быть и ложью, но иногда мы должны рискнуть. И обычно рискуем. Как говорит Уайерман, мы так часто обманываем себя, что могли бы зарабатывать этим на жизнь. «Мэри привезла соль», — сказал я. «Много мешков с солью. Высыпала их в ванну. Полиция хочет знать, почему. Но они не поверят, услышав правду, верно?» Она стояла передо мной. Позади волны с грохотом молотили о берег. Она стояла, а ветер выдувал из нее песок. Но тело восстанавливалось из того песка, что лежал под ногами, вокруг нее. Она стояла и молчала, протянув ко мне руку, чтобы получить то, зачем пришла. «Нарисовать тебя на песке — этого мало. Утопить тебя в ванне — тоже мало. Мэри велели утопить тебя в соленой воде». Я посмотрел на фонарь. Персия сказала ей, что нужно сделать. С моей картины.
«Дай его мне, папуля», — услышал я от непрерывно меняющейся песчаной девушки. Она по-прежнему протягивала ко мне руку. Только иногда, при особо сильных порывах ветра, кисть превращалась в птичью лапу. Подпитывалась песком с пляжа и все равно превращалась в птичью лапу. Я вздохнул. В конце концов, чему быть, того не миновать.
«Хорошо», — я шагнул к ней. В голову пришла еще одна из присказок Уайермана. «В конце концов, мы всегда избавляемся от наших тревог». «Хорошо, мисс Булочка, но тебе придется расплатиться со мной».
«Расплатиться чем?»
Голос напоминал скрежет песка по стеклу, шуршание ракушек. Но это был и голос Илзы, голос моей «If So Girl». «Один поцелуй, пока я еще могу его ощутить». Я улыбнулся. Губ не чувствовал, они онемели, но мышцы вокруг них натянулись. Чуть-чуть. «Полагаю, он будет песочным, но я представлю себе, что ты играла на пляже, строила замки».
«Хорошо, папуля».
Она подошла, двигаясь все в той же странной манере. Не шла, а тащилась, перекатывалась, и вблизи иллюзия пропала полностью. Так бывает, если поднести картину к глазам и увидеть, как цельная композиция, портрет, пейзаж, натюрморт, превращается в отдельные цветные мазки со следами волосков кисточки на краске. Черты лица Илзы исчезли. Вместо них я видел яростный вихрь песка и осколков ракушек. И до моих ноздрей долетел запах не кожи и волос, а соленой воды. Бледные руки потянулись ко мне. Ветер выдувал из них песок. Луна светила сквозь них. Я протянул фонарь. Небольшого размера, с пластмассовой ручкой, не из нержавеющей стали. «Тебе, возможно, лучше посмотреть на него, прежде чем раздавать поцелуи», — сказал я. Я взял его из бардачка автомобиля Джека Контори, а тот, в котором Перси, заперт в сейфе Элизабет. Тварь застыла, и тут же ветер с залива выдул из нее последнее сходство с человеком. Передо мной стоял вихрящийся песочный дьявол. Но я не мог рисковать. День выдался долгим, и мне совершенно не хотелось рисковать с учетом того, что моя дочь находилась где-то еще, совсем в другом месте, ожидая вечного упокоения. Я изо всей силы замахнулся рукой с зажатым в кулаке фонарем, и браслеты няни Мельды соскользнули с предплечья на запястье. Я их тщательно очистил в кухонной раковине Эль Паласио, и теперь они звенели. Под ремнем на левом бедре у меня был гарпун с серебряным наконечником, на всякий случай, но он мне не понадобился. Песочный дьявол взорвался. Песок и кусочки ракушек полетели во все стороны и вверх. Крик ярости и боли пронзил мою голову. Слава богу, короткий, а не то, думаю, он разорвал бы меня. Потом остался только шум ракушек, перекатываемых водой под розовой громадой, да на короткое мгновение потускнели звезды. Ветер нес над дюнами песчаную пелену. Залив вновь опустел, только позолоченные луной волны продолжали свой марш к берегу. Персия исчез, словно его и не было. Мои колени подогнулись, и я рухнул на песок. Может, мне действительно предстояло преодолеть остаток пути, превратившись в ползигатора. Но, с другой стороны, розовая громада находилась совсем рядом. В тот момент, правда, мне хотелось лишь сидеть и слушать ракушки. Немного отдохнуть. Чтобы появились силы подняться, пройти эти оставшиеся 20 ярдов и позвонить Уайерману. Сказать ему, что все у меня в порядке. Сказать ему, что дело сделано, и Джек может приехать, чтобы забрать меня. Но в тот момент я предпочитал сидеть и слушать ракушки, которые более не говорили ни моим голосом, ни чьим-то еще. В тот момент я предпочитал просто сидеть, смотреть на залив и думать о моей дочери, Илзе Мэри Фримантл, которая при рождении весила 6 фунтов и 4 унции, первым словом которой стала «Ав», которая однажды принесла домой большой коричневый шар, нарисованный мелком на куске строительного картона, радостно крича:
«Я нарисовала тебе картину, папуля!»
Илзе Мэри Фримантл. Я хорошо ее помню.